Какая замечательная 13 глава книги Деяния. В ней описано одно из важнейших событий в истории церкви – первая миссионерская поездка первых миссионеров – Варнавы и Савла. В этом событии мы обнаруживаем несколько истин. Эти истины связаны с задачей церкви, и нам следует хорошо вникнуть в них. Причиной того, почему церковь до сих пор не исполнила повеление своего хозяина Иисуса Христа идти и евангелизировать весь мир, является то, что она пренебрегала этими истинами и этими правилами. Дорогие мои, первоапостольская церковь поступила иначе, и в этом она может послужить нам добрым примером. Поэтому хорошо было бы подражать ей. Итак, в первую очередь, давайте прочтем наш текст. Начинается он с 4 стиха. Но я думаю, что полезно будет прочитать также 2 и 3 стихи. Вот что мы тут читаем. «Когда они служили Господу и постились...» Кто были они? Об этом упомянуто в 1 стихе. Это были члены церкви в Антиохии. Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, возложили на них руки, отпустили их. Сие, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда поплыли в Кипр. И бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Я прочту еще 6 и 7 стихи. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Первый и основной урок, который мы видим в этом событии, это факт суверенитета Божьего. Не братья, упомянутые в нашем тексте, не церковь в Антиохии, а сам Господь – инициатор своего дела. Во-первых, не нам избирать, какое служение мы будем совершать для Бога. Нет, это не дело человека, даже не дело церкви, а дело Бога. Мы полностью зависимы от господина жатвы. Помните, как Бог через пророка Исаию упрекнул народ свой, начавший повелевать Богу, как и что он должен был делать? Это говорит через пророка сам Господь, святый, Создатель наш. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И тем не менее, сколько раз мы пытались это делать? Мы продумали свой план, и нам он показался хорошим. А потом, обращаясь к Богу, мы говорим, «Благослови наше намерение, аминь». А иногда даже и такую молитву не считаем нужным произнести. О, дорогие мои, когда же мы усвоим эту очень важную истину, одну из основных истин, что мы полностью зависимы от нашего Бога? Ведь мы подвластны Ему, не нам решать свою судьбу. Вся Библия напоминает нам, что Бог нас любит, что Бог в обилии посылает нам все необходимое, что Он прощает нас. И делает он это без каких-либо наших заслуг или условий с нашей стороны. Мы же только можем принять обилие его благословения и откликнуться с благодарением, словословием и хвалой ему. Мы не имеем права приказывать Богу. Он поступает так, как ему угодно. Наше дело покориться ему, предоставить себя в его распоряжение и быть открытыми сосудами для того, чтобы вместить все то, что Он имеет для нас. Это и есть первый урок, который мы извлекаем из вышеупомянутого отрывка из книги Деяния. Не руководящие братья из Антиохской церкви, не сама церковь решила, каким должен быть следующий шаг, какой избрать маршрут для этой первой миссионерской поездки, и при том ни они, ни церковь решила, и то, кого отправить на дело евангелизации. Все это решил Дух Святой. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И в 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Но вы скажете, если Бог инициатор, и мы от Него полностью зависимы, тогда что же требуется от нас? Это второй основной урок, который мы можем извлечь из сегодняшнего текста. Что делала церковь? Она служила Господу, молясь и постясь. Поступая так, этим церковь признавала, что она зависима от Бога и ожидает Его указаний. Члены этой церкви не считали потери времени и энергии служения Господу в посте и молитве. К сожалению, мы в этом не столь преуспеваем. Мы так заняты, да, нашими церковными делами, что молитва, хвала и словословие отодвинуты на задний план. Церковь же в Антиохии в молитве служила Богу. И это верующие Антиохской церкви считали самым главным. Что скажет им их главнокомандующий, господин жатвы? Вот что у них было на первом месте. Они не столько просили, сколько давали. Они посылали Богу свою хвалу, благодарность и словословие, и этим выражали свое полное доверие Господу. Более того, они отдали Богу самих себя. И вот в таких условиях они смогли услышать голос Духа Святого. Если таково наше отношение к Богу, то Он обязательно откроет нам свою волю. Тут интересно отметить, что после молитвенного служения и поста, после того, как Дух Святой открыл им свою волю и сказал, кого послать на служение, написано, что они еще раз помолились и совершили пост, и тогда только, возложа руки на Варнаву и Савла, отправили их в путь. Зачем еще молиться? Ведь Дух Святой уже ясно указал им свою волю. Я в этом вижу большую мудрость со стороны членов церкви. Во-первых, вне всякого сомнения, в этой молитве участвовала сейчас вся церковь. Такая молитва не лишняя. Если они правильно поняли волю Божию, то такая последовательная молитва только лишний раз подтвердит Божий план. Это говорит нам о смирении этих братьев и об их готовности признать, что они могли ошибиться. А чтобы не было ошибки, они еще раз совершают пост и молитву, и только после этого, возложив руки на избранных Богом служителей, отправляет их в дорогу. Как важно, дорогие мои, быть уверенными в воле Божьей. Ведь тут дело касается Царствия Божьего. В этот план вовлечены не один или два человека, но вся церковь, и от нее зависит рост и прогресс в деле Божьем. Очень важно тут отметить роль церкви, я имею в виду поместной церкви, в деле распространения Благой Вести. Это не было решение только нескольких братьев, это было решение всей поместной общины в Антиохии. Прошу отметить, что в церкви была полная гармония, единство. Возлюбленные, Бог не может благословить, Он не может употребить церковь, которая разделена. В Антиохской церкви царило единство, и поэтому, как говорит псалмопевец, там заповедал Господь благословение. Церковь, которая разделена, в которой ссорится, члены которой не живут в мире друг с другом, Бог не может употребить. Такая церковь парализована. Она является только бременем и помехой для Царствия Божия. Члены церкви в Антиохии жили в гармонии не только между собою, но и были в гармонии с Духом Святым. Они приняли указание от господина жатвы и сказано: «Возложивший на Варнаву и Савла руки, отпустили их. Отпустили их. О чем говорят нам эти слова? Они говорят нам, что церковь в силе отпустить, но она может и задержать делателей на ниве Божьей. Некоторые общины связывали свидетелей Христовых, как узников, не отпуская их на дело, на которое звал Господин жатвы. Потрясающий факт, правда? Но именно такое положение во многих церквах нашего братства. Возлюбленные, сколько в наших общинах людей, которым следовало бы быть где-нибудь на ниве Божией, однако они связаны, они прикованы, церковь их не освобождает. Церковь предпочитает, чтобы эти потенциальные труженики сидели и грели церковные скамейки. Кругом погибают души, а те, которым дана благая весть, сидят и ничего не делают. А причина в том, что церковь не слышит ни повелений Христова, ни вопли погибающего мира. Дух Святой сегодня готов сказать: «Отделите мне того или иного брата или сестру на дело, которому я призвал их». Дорогие мои, Господин жатвы посылает. Он зовет делателей на ниву свою, а мы слышим его голос. Мы сидим на месте, довольствуясь тем, что сами спасены, что мы знаем Господа. Не пора ли, дорогие мои, пасть на колени и просить Господина жатвы, как учил Господь своих учеников, чтобы Он послал делателей на ниву свою? Когда мы так поступим, тогда мы в состоянии будем услышать ясно Его голос. Я повторяю, не церковь посылает делателей на Божий труд, посылает Дух Святой, но церковь должна принять указание Духа Святого. На это она способна, но она должна исполнить Божьи условия. Она должна пасть на колени, молиться и слушать, что скажет Дух Святой. Но это, возлюбленные, еще не все. Можно знать волю Божию и все же не исполнять ее. Церковь в силе задержать тех, которых посылает Дух Святой. Подумайте, какая ответственность возложена на церковь? Чем же объяснить нерешительность церкви? Почему она колеблется и запинается? Не ошибясь, можно сказать, что главная причина заключается в том, что она не находится в общении со своим Господом. Церковь делает свое дело. Она занята разными делами, да, пусть даже церковными, но служит ли она Богу? Не получается ли так, что она служит себе, своим интересам, а не интересам Божьей славы, не интересам Иисуса Христа? Препятствия также могут быть и в тех, которых Господь призывает на дело свое. Да, Дух Святой явил свою волю. Он указал, что церковь должна отделить того или иного брата или сестру на служение. И со стороны церкви нет препятствий, скажем, чтобы освободить таковых. Но что можно сказать, если те, которых Господь зовет, сами не готовы последовать за Ним? Какие могут быть причины? Чаще всего это страх, боязнь перед будущим. Мы боимся, что наши планы, наш мир и покой будет нарушен. Нам придется полностью изменить свой быт, оставить родной дом, близких, идти куда-то в неизвестность. Да, неопределенность и неизвестность пугает нас. Мы просто опасаемся коренных перемен в нашей жизни. А с этим мы не должны считаться, если желаем следовать за Иисусом Христом. И вот это чувство неопределенности может стать нашим самым большим врагом. Оно нам мешает. Желание есть, но этого недостаточно. Помните, как один книжник, услышав проповедь Иисуса, в порыве энтузиазма обращается к нему и говорит: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Да, тут видны и желание, и готовность, и энтузиазм. И что же Господь ему ответил? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». И не сказано, как поступил этот человек, услышав такой ответ. По всей вероятности, его энтузиазм иссяк. Тут же, а это написано в 8 главе Евангелия от Матфея, сказано, другой же из учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Это вовсе не значит, что похороны должны были состояться в тот же день или на следующий день. Это просто выражение, которое до сих пор широко распространено на Востоке. И под ним подразумевается, что, мол, я имею определенные обязанности к своим родителям до конца их земной жизни. И что же ответил ему Иисус? «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Последовал ли он за Христом, мы тоже не знаем. Дальше сразу же после этого, в следующем же стихе, то есть в 23 стихе, сказано: «Когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его». Нужно иметь в виду, что они уже следовали за ним 2 года. Речь идет о 12 учениках Иисуса. И вот в этот день, когда Господь Иисус был так занят, он говорит ученикам: «Переправимся на ту сторону». У евангелиста Марка мы находим интересную подробность, связанную с этим событием. Марк пишет: «И они, отпустивши народ, взяли его», то есть Иисуса, собою, «как он был в лодке». В английском переводе сказано, что они взяли его таким, как он был. Другими словами, в отличие от тех энтузиастов, о которых мы говорили раньше, они последовали за Христом безоговорочно, без каких-либо условий. Но вот происходит нечто непредвиденное. Внезапно на них обрушилась сильнейшая буря. Евангелист Марк пишет: «великая буря». Лука – «бурный ветер», а Матфей – «великое волнение». В поднике слова «великое волнение» переданы словом «сейсмос». То есть волнение это было сейсмического характера. Слово «сейсмос» можно понять как землетрясение. Так вот, несмотря на то, что эти люди, ученики Иисуса, имели большой опыт, как рыбаки, тем не менее они пришли в ужас от такой невероятной бури. А в это время Иисус спал на корме на возглавии. От страха, что они утонут, ученики будят Иисуса и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Как можно понять их слова? Они указывают на маловерие учеников. Заметьте, после того, как Христос приказал морю утихнуть, Он упрекнул учеников за их боязливость и неверие. Сказано, что они убоялись страхом великим. И вот что они говорят: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Вся проблема была в том, что они не полностью доверяли своему Господу. Они верили и не верили. И причину своего неверия они выразили словами: «Кто же это?» Видите, проблема их заключалась в том, что они не знали своего Господина, своего Господа. Знали и в то же время не знали. Возлюбленные, потому что мы не знаем Господа, у нас тоже будет страх перед неопределенностью, страх перед неизвестным, страх перед завтрашним днем. Господь неоднократно предупреждал своих последователей, что следование за Ним не обойдется без трудностей, но в то же время Он обещал: «Сей я с вами во все дни до скончания века». Послушайте, какое чудное обетование мы имеем в слове Его. «Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выводит своих овец, идет перед ними». Поэтому, дорогие мои, мы, как овцы Его, можем идти за Ним, ничего не страшась. Слава и благодарение Ему. Дорогие мои, Господь сегодня зовет нас на служение Ему. Будем внимательны к Его голосу. У нас нет причины для страха. Наш Бог добр. Он не оставит и не покинет нас. Будут бури, но благодарение нашему Господу вовек, Он с нами в лодке. И скажите, пожалуйста, может ли утонуть лодка, в которой находится Господь Иисус Христос? Конечно, нет. Да, послушание голосу Господина жатвы всегда требует движения, оставления того места, на котором мы сейчас находимся. У Господа есть план для всего мира. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это было последнее повеление Иисуса Христа перед тем, как Он вознесся на небо. Можно ли сказать о вашей общине, дорогие друзья, что она является плацдармом для вторжения в новые места и завоевания новых территорий для Царствия Божия? Если нет, то вы не исполняете повеление Христа. Господин жатвы хочет переселить некоторых из нас на новые места. Там нужны его свидетели. Готовы ли вы? Подумайте, братья и сестры, какое перед вами огромное миссионерское поле, и оно ждет жнецов. Господь сегодня предупреждает: не говорите, что еще 4 месяца и наступит жатва. Я же говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Призыв Божий обращен лично к тебе, как к члену Божьей семьи. Семья же, то есть церковь, община, в свою очередь должна освободить своего члена, дать свое благословение, всячески поддерживать его, поощрять его идти туда, куда Бог посылает его. О чем говорит наш текст? Из него становится понятным, что каждое чадо Божие должно быть готовым отдать себя в полное распоряжение Богу. Не всех посылает Господь, но каждый должен предоставить себя в Божие распоряжение, дабы быть использованным им так, как ему угодно. Для любого служения, в любом месте, в любое время. Тут не стоит вопрос о том, когда мы почувствуем готовность или будем расположены идти. Вопрос в том, готовы ли мы исполнить его повеление сейчас. Иногда мы думаем, что, может, не пришло время, что, может, через год, или когда мы сделаем то или другое, или когда мы будем более духовными, когда мы достигнем высшего уровня в нашей духовной жизни, тогда мы сможем пойти. Дорогой друг, кто лучше может разрешить эти вопросы, ты или Бог? От тебя требуется безоговорочная готовность и послушание, без промедления. А в остальном позаботится и усмотрит сам Господь. Я вижу, что время мое истекло, и я должен закончить. Но я надеюсь и искренне молюсь, что многие из вас, склонив свои колени там, где вы сейчас находитесь, скажете: «Вот я, Господь, пошли меня». Скажите это от всего сердца. Предоставьте себя в Его распоряжение. А если ты, мой друг, еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то ты можешь прийти к Нему сейчас, и Он спасет тебя. Скажи: «Господи, спаси меня, омой меня пречистой кровью Своею. Я сознаю свой грех, прости меня». И когда ты так придешь к Нему, Он не откажет тебе в Своей милости, ибо приходящего ко Мне, говорит Господь, не изгоню вон.